«Ты к чему это?» — спросил Степан. «Доном идти надо, Степан Тимофеевич, через Воронеж, Тамбов, Тулу, Серпухов. Там мужика, да, посадских, черного люда, густо. Вы под Москву-то, пока дойдете, большое войско подведете. А Волгой пошли с полтыщи с есаулами да с грамотками. Пускай подымаются да подваливают с той стороны. А там, глядишь, Новгород да Ярославль да Пошехонь с Вологдой из лесу вылезут. Оно веселее дело-то будет. На Волге знамо хорошо. Вольно. Опять же, погулять где? На Волге. Там душу отвести можно. А тут бы в самый раз весь народишко раззудить». Матвей заволновался, глаза его заблестели. «Ты скажи ему, да погромче, прикрикни, пошли! Сиднем засиделись, дьяволы, волосьем заросли! По лесам тоски стенем, черт вас, когда ослабонить там и детишков ваших! Они вон подрастают, да следом за вами в петушки купцов поджидать! Эх! Ты чего ж, Матвей, на царя наметился?» — спросил Степан, усмешливо прищурившись. «Ведь мы эдак, как ты советуешь-то, все царство российское вверх тормашками». «По что на царя?» Степан засмеялся. «Напужался? Ну так. Вы гости мои дорогие, я вас послушал, и будет. Пойдем Волгой». «Пеняй на себя, Степан!» — воскликнул Ус. «Баран самовольный. Силу собрал, а... Экий дурень! Пропадешь! Будешь со мной?» — в упор спросил Степан. «Куда ж я денусь? Ты тут теперь царь и бог, непривязанный, а лежать окол тебя буду». Устал во весь огромный рост, хлопнул себя по бокам руками. «Золотая голова! А дурню досталось! По что уперся-то?» «Неохота сказывать. Это твоя первая большая промашка, Степан Тимофеевич». Негромко, задумчиво и грустно сказал Матвей. «Дай бог, чтоб последняя. Ах, жаль какая! И ничего не сделаешь, правда?» Черкасские домовитые казаки и старшина крепко задумались. За поход Стеньки они могли жестоко поплатиться, они понимали. Царь слал грамоты, царь требовал разузнать и обезопасить Разина, беспокоился. Но черт его обезопасит Разина, если он пришел и сел, как в крепости в своем кагальнике. Казаков не распустил. Иди, обезопась его. Он сам кого хочет, обезопасит. Да так, что с головой вместе. Ждали весны, весной будет ясно, куда он пойдет. Может, теперь до турок попытаются добраться, тогда с Богом там и лягут. Может, с калмыками или с крымцами сцепятся, тоже не страшно, даже хорошо, и зарасходуют силу в наскоках и утихнут. Старались еще зимой как-нибудь выведать, куда они подымутся по весне. Не могли выведать. Стенька грозил всем, а на кого точил потаенный нож, про то молчал. Даже пьяный не проговаривался. Гадали всяко, и так, и этак. Думали и так, не на Москву ли правда нацелился. Ждали весны, и вот подтвердились ужасные догадки. Разин пошел на Москву. Особенно опечалились Корней Яковлев и Михайло Самаренин, войсковые атаманы. Корнею легко удавалась эта печальная игра. В душе он был доволен событиями. Корней Яковлев, излишне грустный, как будто переболевший за эти дни, стукнулся в дверь дома Минаева Фрола. Из дома не откликнулись. «Я Фрол!» — сказал Корней негромко. Звякнул внутри засов. Фрол открыл дверь. Прошли молча в горницу. В горнице сидел Михайло Самаренин. На столе вино, закуска. Домашних Фрола никого нету. Услал, чтоб поговорить без помех. «Дожили. Средь бела дня под запором», — сказал Самаренин, крупный казачина с красным обветренным лицом. «Дожили», — вздохнул Корней, присаживаясь к столу. «Налей, Фрол». «Долго он не нагуляет», — успокоил Фрол, наливая войсковому большую чарку. «Это ему не шахова земля. Голову в раз открутят, а то уж шибко скаковитые стали. Ему-то открутят, дьявол сей, обей давно уж топор тоскует, у меня б о своей душа болит». Корней выпил, крякнул, пососал ус. «Свою жалко, вот беда». «Чего слышно?» — спросил Михайло, искренне озабоченный. «Стал у паншина, Ваську ждет. Ты говоришь, открутят. У его уж сейчас тысяч пять. Да тот приведет. Возьми их, сами открутят, кому хошь. Беда, братцы мои, тамана, беда, больше беда могет быть». Корней оглянулся на дверь горницы. «Никого нету», — сказал Фрол. «Письма перехватили от гетмана, да от Серика к Стеньке». У Фрола и Михайлы вытянулись лица. «Чё пишут?» Дорошенко не склонился, а Серик, козел чубатый, спрашивали, где бы, в каком урочище им сойтиться. Казак тот с письмами разлысил лоб черкасской, не знал, что Стенька ушел. «Мы вытряхнули того казачка. Во куда невод завел». «Верно, собирался он писать к Серку и к Дорошенке», — сказал Фрол. «В Астрахани собирался. Это хужее дело. Вот какая моя дума. Надо спробовать повернуть Стеньку на крымцев. Пойдешь ты, Фрол, скажешь, ты что?» — испугался Фрол. «Не тронет он тебя. Полный раздор с нами чинить ему тоже не с руки. Он не дурак оставлять за спиной обиженных. А поедешь ты от всех нас, возьмешь письмо Петра Дорошенко. Серикова письмо я в печь бросил. Ехать надо сразу, успеть до Васьки. Надо, надо, ребята. Надо хоть показать. Чего-то доделали мы тут, а то совсем уж смотрим только. Спросят ведь. Не мне бы. Не поверит он мне. Тебе-то как раз и поверит», — сказал Михайло. «Тут ведь не только письмо передать, а поговорить с ним». «Слышно, мол, стало, крымцы грозят походом. Они, правда-то, не налетели бы, узнают наши поганые дела», — сказал еще Корней. «Не приведи, Господи, вовсе не отбиться будет». «Эх, не мне бы. Подумайте, не боюсь я. Будет ли толк? Побаиваюсь, конечно, но постановим, поеду. Только подумайте, мне ли?» Фрол тревожно и вопросительно смотрел на атаманов. «Тебе, ты с ним в дружках ходил. Сулился же он не тронуть тебя. Поговори душевно. Хоть бы он, черт бешеный, на Крым повернул. Подтолкнуть бы его, пока он один-то. Ты, Михайло, собирайся в Москву. Надо и об своих головах подумать. Все скажешь, как есть. Ничего, мол, не могли поделать. Перебери себя казаков и с Богом, без огласки». Все трое посидели в молчании. «Он когда на Москву-то задумал? Где?» — спросил Корней Фрола. «А черт его знает. Его разве поймешь? Думаю, как Астрахань прошли оттуда, он окреп. Те губошлепы-то пропустили. Он и вошел в охотку. Царя, говорит, за бороду отдеру разок». «Разок надо бы», — неожиданно сказал Корней. «Не худо бы, только шумом городка не срубить. Славный он казак, Стенька. Жалко мне его. Пропадет». «Тут, как ты говоришь, самая пора себя пожалеть», — заметил Самаренин. «А то выходит, он ногой в стреме, а мы головой в пень». Поздно вечером Фрол Минаев и с ним два казака выехали в догон Разину. Побежали сразу резво. Фрол доверился судьбе. На всякий случай надо, конечно, держать ухо востро, но в глубине души он не верил, что Степан поднимет на него руку. Напротив, может, именно он, Фрол, отведет беду с Дона. Крым или на Калмыков Фрол и сам бы еще разок сходил со Степаном, но не на царя. От этого похода, кроме беды, Ждать нечего. Может, и удастся отговорить Стеньку. Жалко его, правда. Фрол родился и вырос в станице Зимовейской, где родился и Степан. Вместе они ходили на богомолье в Соловки. И тогда-то в переход с Дона на Москву случился со Степаном большой позорный грех, про который до сих пор знали только они двое – Степан и Фрол. Было им по 26 лет, но Степан шел в Соловки второй раз. Ехали с ними все больше старые казаки, израненные в сражениях, много грабившие на веку, ехали замаливать грехи. Молодые, вроде Стеньки и Фролы, ходили в Соловки то ли по обету, как ходил Стенька в первый раз, обещал умирающему отцу сходить помолиться казачьему святому за семи, то ли по настоянию здравых, еще обычно пожилых родичей, желавших своим родным помощи Божьей и судьбы милостивой, а заодно и за них бы стариков отдать поклон. То ли молодые сами своеволе просили на кругу разрешения сходить в далекий монастырь, не сидел из дома, охота была посмотреть мир большой, это поощрялось, круг решал отпускать. В тот раз Стенька ехал своей волей. Фрола послал на богомолье дед его, Авдей Минаев, который на старости лет сильно ударился в Бога, но сам был уже не ходок, и потому в Соловки поехал внук Фрол. Не без удовольствия, надо сказать. Неподалеку от Воронежа в деревне остановились на постой. Остановились у крепкого старика. Дом у старика большой, на отшибе, ближе к лесу. Дед по вековой традиции своего рода бортничал, собирал дикий мед. У него всегда останавливались казаки с Дона. Где мед, там медовуха, где медовуха, там казаки. Да и старик был очень свойский, если не разбойник, то с душой разбойника, немногословный, верный слову, на первом месте товарищ, потом все. В прошлый раз Стенька за станицей останавливался у него же. Но с тех пор в доме старика случились изменения, убила лисиной его сына Мотьку. Осталась со стариком невестка чернобровая Аганя, баба огромная, красивая и приветливая. Казаки сразу смекнули, что Аганя тут и за хозяйку, и за жену сильного старика. Старухи у него давно не было, но вида не подали. Выпили. Аганя тоже выпила. Молодая ядреная кровь заиграла в ней. Она безо всякого стеснения заглядывалась на молодых казаков, похохатывала, часто взглядывала на Стеньку. А тот еще с прошлого раза запомнил Аганю. Но тогда слишком был молод, стеснялся. И у Агани был муж. Теперь Стенька осмелел. И так они откровенно засматривались друг на друга, что всем стало как-то не по себе. Один только старик-лесовик, хозяин, как будто ничего не замечал, помалкивал, пил. Старший в станице Ермил Пузанов вызвал Стеньку на улицу, предупредил. «Не надо, Стенька, не обижай старика. Оно и опасно, старик-то такой, пришьет ночью, пикнуть не успеешь». «Ладно», — ответил Стенька, — «я не малолеток». «Гляди», — еще сказал Ермил серьезно, — «не было бы беды». «Ладно». Ночь прошла спокойно, но Стенька, видно, успел перемолвиться с Аганей. О чем-то они договорились. Утром Стенька сказался больным. «Че такое?» — спросил Ермил. «Поясница чего-то разломила всего. Полежать надо». Казаки переглянулись между собой. «Пускай полежит», — молвил могучий старик-хозяин. «Я его травкой здесь отхожу. Я знаю, что это за болезнь». Фрол, улучив минуту, сунулся к Стеньке. «Че ты задумал?» «Молчи. Отравит он тебя, Стенька, или пришибет ночью. Поедем». «Молчи», — опять сказал Стенька. Казаки уехали. Стенька догнал их через два дня. Много не распространялся, сказал только. Полегчало. Прошла спина. «Как лечил-то?» — заулыбались казаки. «Втирал? Али как?» «Это кто кому втирал, надо спросить. оборотистый казак, Стенька. Старик-то ничего? Облапошили?» «Они ушли», — непонятно сказал Степан. «Вместе и старик, и куда?» — удивились казаки. «Совсем в лес куда-то. Старик заприметил чего-то и ушел. И Оганьку вел с собой. Вместе ушли. Ну да. Что он смотреть будет? С нами уведет пока от греха подальше. Ну вот, взял, согнал людей. Жили, никому не мешали. Нет, явился король-королевич. Надо было». Поругали Стеньку и поехали дальше.